Добрый день суток, дорогие друзья, с вами Спортхаб. Мы, как уже говорилось в нашем предыдущем подкасте, где мы обсуждали лучших, вернее, наших любимых игроков десятилетия в NBA, мы, как говорится, не стоим в стороне от интернет-трендов и продолжаем итожить десятилетия, уходящие, 2010-е, яркие или не очень, для каждого свои. В общем, сейчас мы немножко посмотрим в другую сторону 2010-х. По NBA у нас наверняка еще будут какие-то подкасты. У нас есть несколько идей до Нового года и, возможно, в первые дни Нового года как-то закончить уже эту тему. Но здесь у нас разговор о европейском баскетболе, о Евролиге, о том, что мы за эти 10 лет, наверное, больше видели именно своими глазами, да именно вживую, больше посещали мероприятий, больше работали. Оттого, наверное, этот подкаст будет еще таким более личностным, наверное, более наполненным, что ли. Потому что сборное десятилетие в Евролиге, которую, собственно, Евролига сейчас сама выбирает, но еще не выбрала, она только называет номинантов, потом будет голосование болельщиков, голосование экспертов. У нас без голосования экспертов, у нас есть два человека, которые выбрали свои сборные и сейчас с нами с этим поделятся. Я Александр Прошут, ведущий этого подкаста, и наш привычный эксперт по европейскому баскетболу, наш большой друг из Беларуси Дмитрий Герчиков, человек, который не случайный вообще в этом десятилетии Евролиги, поэтому я его искренне приветствую.
Провитание всем с Беларуси. Очень рад вновь присоединиться к вашему проекту. И да, так получилось, что практически все решающие матчи, все какие-то ключевые моменты Евролиги уже прошли на моих глазах в этом десятилетии, в моем осознанном, сознательном баскетбольном возрасте. Поэтому попробую свои сборные составить и немножко аргументировать этот выбор.
Ну, и у меня было начало десятилетия, как я посмотрел вот по выкладке, еще не в совсем сознательном, как ты сказал, баскетбольном возрасте, но ближе вот к концу уже как бы пошли даже приезды на личностные финалы, на финал четырех, и последние четыре финала четырех из десяти я видел своими глазами. Впечатления, конечно, яркие. У тебя, кстати, сколько финалов четырех в этом десятилетии насобиралось?
О, хороший вопрос. Наверное, штук шесть будет.
Ну, у тебя, я знаю, что в начале больше было, потому что последний ты был в Белграде, если я не ошибаюсь, и был
в
Берлине.
Так получилось, что просто я сменил род деятельности и перешел от журналистики больше к пиару, сейчас к коммуникациям, и переключился с баскетбола на футбол по основной работе, поэтому не всегда получалось выбираться, но я следил, смотрел, ну и, скажем так, пытаюсь до сих пор понимать то, что происходит в европейском баскетболе, не оставлять это на периферии внимания.
Ну, в общем, да, то есть у нас, я считаю, есть абсолютно легитимное право выставить свои пятерки, потому что реально почти, ну, ты 10 лет, я почти 10, мы в этом как бы деле варимся, смотрим каждый четверг, каждую пятницу, не знаю, иногда даже и по средам бывает. И пытаемся как-то, в общем, в этом разбираться. У нас с Димой немножко разбежались критерии того, как мы будем это выставлять. Я от себя сразу скажу, что мои критерии тут просты. Я в первую очередь ставил в приоритет титулы, то есть количество титулов в этом десятилетии, конкретно в этом десятилетии, не вообще забытое, потому что есть игроки, которые объединяют еще прошлое десятилетие. Здесь только у нас 2010-2019. Для меня первым критерием были титулы. Вторым критерием был вклад людей в эти титулы, то есть насколько игроки были важны для своих команд при добыче этих титулов, этих побед, выхода в финал в четырех и так далее, и так далее. И третий критерий – просто индивидуальный вес этого игрока в Евролиге, в своем прайме, как большинство из них. То есть звездность, статус, хайп и все вот эти понятия как-то слились в одно. В общем, что этот человек значил для европейского баскетбола в эти 10 лет, ну или у кого-то чуть меньше, тут разные есть взгляды на эту ситуацию. У тебя какие критерии? Ты, вот составляя свои две сборных, ты чем руководствовался в первую очередь?
Наверное, влиянием на игру, влиянием на команду. Вторая – это мотивация, наверное, да, то есть как человек, появляясь на площадке, мотивировал партнеров становиться лучше и, в принципе, влиял на то, что происходило, на темп, на защиту, на нападение, то есть именно фактор личностного какого-то влияния, да, вот этого influence. И третий момент, ну, раз мы уже берем десятилетие, слушайте, это большой отрезок вообще, в принципе, в баскетболе, я оценивал, наверное, вот тот след, который наставил. Можно, допустим, проигрывать все, что угодно, вот как Чарльз Баркли, да, раз Мы про NBA можем там какой-то мостик забросить, ты вначале говорил. Не выигрывать титулов, но тем не менее оставлять какой-то яркий след и ассоциироваться у целого поколения с чем-то ярким, с чем-то выдающимся. Там можно вспоминать того же Джона Стоктона, да, который положил определенный тренд в том же заокеанском баскетболе. Вот мне кажется, в европейском баскетболе тоже хватает таких людей, на которых имело смысл обратить внимание и от них отталкиваться. Ну и, конечно, пришлось, вот здесь я честно скажу, я немножко покривил душой в этих символических пятерках, пришлось учитывать успешность, потому что если бы мне дали волю и дали возможность собрать сборные исключительно вот по какому-то индивидуальному таланту, по каким-то особенностям, которые подмечаешь после анализа, а не чисто визуально вот от такого эффекта впечатления, ну, я бы, наверное, фамилиями удивил процентов на 80. А так пришлось все-таки взять в расчеты награды, и поэтому получилась немножко такая захайпованная сборная, что одна, что вторая.
Ну да, у нас сборные будут просто первая и просто вторая, ну, А и Б, я не знаю, как угодно, у меня... То есть это не по влиянию, то есть у нас нету такого вторая сборная, первая. Ну, для меня все-таки все равно какое-то влияние... Я вот буду объяснять свои выборы, я все-таки скажу, кого бы я поставил скорее чуть выше в этом ранжире. Но как бы там ни было, в общем, будем обсуждать, будем говорить. В общем, начинай твой выбор. Давай тогда с первой сборной, с защитников, наверное, начнем. Ну, по одному будем выскакивать и там уже обсуждать, есть ли совпадения, возможно. А я думаю, что они есть.
Ну, давайте начнем. Первый – это Василий Спанулис. То есть, очевидно, убийца ЦСКА. То есть, человек с колоссальным вообще, ну, наверное, терпением, с колоссальной верой в себя, с колоссальным апломбом, с тем, как он выходит на площадку. Давайте говорить откровенно, со стальнющими, просто с чугунными яйцами, который не побоялся перейти из Панатинаикоса в Олимпиакос, еще больше усугубив войну, вражду. Человек, который в одиночку умудряется наводить панику на защитников, даже когда уже уровень его скоростных качеств явно идет вниз, тем не менее умудряется и форсировать темп при надобности. Человек, который фантастически видит площадку, человек, который умудряется даже обескровленные команды делать боеспособными. Мы здесь с вами прекрасно вспоминаем там 2012 год, да, вот эта вот сборная молодежи, которая была у Олимпиакоса, которая превратилась в команду чемпиона и уничтожила ЦСКА. Просто вот знаешь, как, наверное, этот питон, да, огромный К, который гипнотизировал бандерлогов, вот примерно таким же образом Спанулис гипнотизировал игроков ЦСКА. То есть для меня это один из самых крутых игроков в Евролиге, потому что при не самой эффектной защите, при не самой, наверное, большой готовности, не самом большом желании сражаться в защите кость в кость, он умудрялся через себя не так много пропускать, как Густаво Айон при пик-н-роллах, но и в нападении, конечно, давать там с коэффициентом 2, 4, а то и 6 в некоторых играх, и в 37 оставаться в полном порядке даже сейчас, да, его сейчас ломает, да, сейчас тяжело ему тело привести в норму, но Рик Петина, который говорит, слушайте, я не против Спанулиса увидеть вновь в национальной команде, но согласитесь, это говорит о многом.
Спанулис у нас MVP Евролиги 12-13 всего сезона, двукратный MVP финал в четырех, который, собственно, Олимпиакос выиграл успешно, и у него в этом десятилетии два чемпионских титула и два финальных матча, и еще определенное количество участий в финал четырех. Ну, для меня, у меня тоже есть Спанулис, и я считаю, что это первая сборная, если так уже ранжировать, то Спанулис это, вот ты правильно все сказал, я добавлю только то, что даже вспоминая вот разговоры перед стамбульским финалом 4, да, 17-го года, когда, казалось бы, уже Олимпиакос потихонечку отходит, но ты произносишь фамилию Спанулис, и атмосфера электризуется как-то, да, вокруг этого всего, а у российских коллег или у представителей вообще московского ЦСКА просто паника в глазах, потому что настолько в какой-то момент они стали бояться конкретно этого человека. Его боялась вся Европа. То есть говорили о том, что Спанулис — это сила неудержимая, и он ей действительно был вот в этот период 12-15 год. Мне кажется, более страшного игрока индивидуально в Евролиге просто не было, потому что никто не знал, как с этим бороться, как с этим степбэком быть, как останавливать его в концовках, и передачи он раздавал, и все делал. Но вот тогда уже даже на спаде он все равно пугал настолько, что это завораживало. И действительно, тут вот фактор того, что да, два чемпионства это круто, потому что два чемпионства в десятилетии вообще выиграло-то, ну, по моим прикидкам, из таких людей, которых я рассматривал, всего меньше 10 человек, три чемпионства выиграл один игрок, а 4 выиграл тоже один, но мы его сейчас обязательно назовем в процессе, потому что как раз человек с 4 чемпионствами у нас уверенно попал в сборную. Ну вот Спанулис, вот эти 2 плюс 2, это огромное достижение на самом деле для европейского баскетбола. Плюс титул MVP индивидуальный, то есть по регалиям тут все классно, но вот этот фактор страха, который Спанулис нагонял на соперников, я, конечно, его сложно переоценить. И если ты вот сам застал это ощущение, то, конечно, это классно.
Да, человек, который умудрялся, наверное, одним своим присутствием, мало того, что наводить страх на соперника, так еще и очень здорово вдохновлять своих ребят. Когда ты видишь такого рядом динозавра, то понимаешь, что даже минус 12 там, за 2,5 минуты – это не то расстояние, которого следует бояться.
Да, в общем, Василиса Спанулиса, конечно, нельзя не отмечать. Один из легендарных игроков. Как раз вот он перешел в Олимпиакос в начале десятилетия. Сезон 10-11 его был первым. И все 10 лет он играет за одну команду. И очень успешно ее ведет к трофеям. Я своего тогда защитника назову. Все-таки я думаю, что это, опять же, символическая первая сборная для меня была бы. Нандо Деколо приехал в середине десятилетия в Европу. Он вернулся из НБА, где он не особо как бы преуспел. Да, он был частью Сан-Антонио, которая, в принципе, у нас и играла в финалах и так далее, и так далее. Но чемпионского титула он не добыл, потому что его там обменяли как раз перед этим всем делом. И он приехал в ЦСКА. Приехал как такое большое подписание. И какой-то скептицизм был по поводу того, а сможет ли он, а готов ли он, а есть ли у него там тот же атлетизм, да, какое-то лидерские качества, потому что за сезоны в Spurs это немножко все подзабылось. Оказалось, что есть, оказалось, что Деколо способен на дистанции быть абсолютно убийственным скорером, абсолютно способен быть первой опцией чемпионской команды. Его сезон 15-16 индивидуально там вообще просто не прикопаешься по тому, что он показывал тогда в Москве. И, собственно, это его MVP-сезон. И, собственно, он тогда же получил титул MVP-финала 4, который ЦСКА героически выиграл в Берлине благодаря добавлению Виктора Хряпы у Фенербахче. И поэтому, в принципе, вот Деколо для меня это такой тоже. Это не настолько, наверное, устрашающая фигура, как Спанулис, потому что вот у него-то как раз хватало неудачных финалов 4. Тот же стамбульский финал в 2017 году. Тоже вот уже последний финал 4, где он выглядел хорошо, и команда выиграла, но все равно где-то не докручивал. То есть там, когда ЦСКА проигрывал, всегда как-то находились к нему претензии. Но есть вот такое американское, да, выражение sustained excellence, да, то есть устойчивая класс, устойчивая, не знаю, как его excellence это перевести.
Превосходство.
Четко. Да, устойчивое
превосходство. Перфекционизм какой-то,
да,
наверное,
вот, да. Да, вот что-то в этом. То есть вот в этом был весь Деколо, понимаешь, вот. И он этим для меня запомнился. У него, да, у него еще в этом десятилетии, кстати, был сезон в Валенсии, в сезоне 10-11, перед отъездом в NBA. То есть у него легитимных 6,5 сезонов. В ЦСКА вот сезон 15-16, 19,4 очка в среднем за игру, 55% двушки, 46% трешки, 91% штрафных. То есть это классные цифры. Он двукратный чемпион, он MVP того сезона, он MVP финала 4-х. В символические сборные входил, все хорошо. И, в принципе, он одно из лиц московского ЦСКА вот этого рывка. Потому что ЦСКА же у нас финалы 4 в этом десятилетии пропускал всего раз. В том самом знаменитом сезоне имени Душкова Йошевича. Вот, и поэтому Деколо здесь, конечно, очень удачное подписание. Очень удачный пример того, как игрок все-таки может себя перезапустить и удерживать высочайшую планку на протяжении такого количества лет.
Я про Деколо добавлю то, что меня в свое время впечатлило его преображение. Помните, вот он играл в Валенсии. Валенсия была какой-то такой командой автономии. То есть коллектив, который по умолчанию не дотягивает до Евролиги, и, знаете, словно создан под Еврокубок. То есть команда, которая выигрывала исключительно
вечный
Еврокубок.
Вечный чемпион Еврокубок.
Да, то есть как Тоттенхэм, да, говном ты не был, но и до звезд не добирался. Вот примерно та же ситуация. Деколо в той команде был мозгом, был ключевым, наверное, элементом, человеком, который Еврокубок выигрывал там, в начале десятилетия, где-то это было давно-давно. И, в принципе, после этого он уехал в Сан-Антонио. Мне тогда казалось, что, в принципе, непонятно. Он едет скорее учиться, чем скорее занимать чье-то место, да, и проявлять себя. Мне казалось, что для него это такое личное испытание в плане самосовершенствования. И в ЦСКА здесь надо отдать должное тренерскому штабу, менеджменту, в принципе, москвичей, которые смогли его окружить заботой, поместить такие тепличные условия и вырастить из него действительно человека, который умудрялся штрафные бить с процентом за 90, человеком, который умудрялся три сведения класть в очень сложные для команды ситуации и разворачивать ход игры. То есть здесь было бы очень красиво, если бы Деколо вот после минувшего сезона уехал все-таки в Штаты и показал, что вот этот урок усвоен, он переходит на следующий уровень. А так, трансфер Фенербахче, ну, на мой взгляд, немножко вот эту вот историю портит, и из Супермена его превращает в простого смертного, человека, который задумывается о деньгах, человека, который осознал, что ресурс у московской команды, вот этот цикл чемпионский, он завершен и закончен, и вокруг него, наверное, строить уже команду было бы очень тяжело, да и, мне кажется, по своим физическим кондициям сейчас Деколо осознает, что он отнюдь уже не тот робот-убийца, который был там, скажем, 3-4 года назад. Поэтому здесь такая история, которая заканчивается вроде хэппи-эндом, но ощущение разочарования, наверное, от того, что топ-баскетболист все-таки не сумел дальше как-то закончить так же вот красиво, как и пребывал в прайме. Ну, видимо, поэтому я его в свою сборную не включил. Хотя, конечно, на пике возможностей Деколо умудрялся между собой и всем ЦСКА, звездным и богатым, наверное, первым вот таким действительно ярким и топовым со времен Холдена, Лэнгдона, Папалукаса, Смодиша и Шишкауска составить знак равенства.
Да, согласен с тобой. Ну, видишь, это как раз вот граница десятилетия как раз вот здесь проходит, да, и для Нанда Деколо оно было крайне успешным. Теперь уже, конечно, ему 32-33 ему будет в июне следующего года. Уже, конечно, непросто доказывать, но это десятилетие для него было максимально ударным. Твой следующий выбор.
Так, ну давайте пойдем тоже по маленьким игрокам. Мой второй пик — Хуан Карлос Наварро. Атакующий защитник, как бы очевидно, что человек, отыгравший целую вечность в Барселоне, человек, который всего на сезон изменил этой Барсе с Мемфис Гризлис, замерз в Теннесси, понял, что ему лень учить английский язык, понял, что он скучает по семье, понял, что, в принципе, то, что он делает в NBA, это не такой уникальный скилл, который есть у него в Старом Свете, вернулся и показал, что он и есть Барселона на данный момент, феномен, который отыграл, по-моему, там суммарно лет 20, наверное, выйдет. Так, если посмотреть за Барсу, человек, который был просто космосом вот на стыке десятилетий, человек, который умудрялся, мне кажется, рекорд скорости по релизу мяча устанавливать в Евролиге, то есть от момента получения до момента выпуска его в сторону корзины, человек, который сделал культовым бросок «Ля Бомба». Единственное, наверное, о чем стоит сожалеть, это то, что лодыжки у Хуана Карлоса Наварро очень быстро износились, но оно и не мудрено, конечно, в таком темпе работать с таким количеством выносов мячей, с таким количеством вообще напряжения, вот, да, нагрузки, которые попадают у него на ноги, вот на, опять же, на те же лодыжки, на те же колени. Очень много травм было, которые, мне кажется, в полной мере не позволили ему превратиться вообще в какого-то космического такого межгалактического исследователя Пацу-Вацу, вот, который бы возвышался вообще бы над всей Евролигой. Но для меня это один из самых правильных, один из самых честных персонажей Евролиги. Человек, который не играл во всякую ерунду в плане там трэш-тока, человек, который не подставлялся и не позорился. Да, где-то мог поиграть с судьями, скажем, дополнительный фол поискать, но никогда не делал грязь вот эту вот, наверное, элементом своих действий. Так что для меня Наварро — это вообще образчик Евролиги нового тысячелетия, и мне посчастливилось, и я очень рад, что вживую его видел не только в составе Барселоны, но и в составе национальной сборной, где он брал титул MVP Евробаскета в 2011 году.
Да, это был очень яркий турнир. Ну, у меня Навара не попал в сборные. Ну, по причине того, что, видишь, я ставил в приоритет титулы. У Барселоны он был один в этом десятилетии. И, собственно, после этого финала в Париже, где Навара был признан MVP финала четырех, Барселона-то потом и в финалы четырех даже перестала в какой-то момент выходить. То есть, по-моему, в 2013 году у них был последний, и сейчас они все еще пытаются вот в этом сезоне, да, только у них есть где-то проклевываются реальные шансы на выход в финал 4, да, там еще года 4 назад они с Локомотивом, по-моему, играли в плей-офф, тогда у них тоже был реальный шанс, но проиграли Локомотиву, поэтому для меня немножко Навара, вот он же лицо этой команды, да, команда просто перестала выходить в финалы 4. И здесь вот как-то, и опять же вот это тускнение постоянное, да, Навара в игровом плане, в плане возрастном, потому что он-то уже закончил карьеру, и к концу карьеры было видно, что ему тяжелее и тяжелее показывать тот уровень, показывать ту работу ног, просто феноменальную, за счет которой он, собственно, многое выезжал. Да, скорость релиза это одно, но шутеру уже еще надо открыться, выйти под этот бросок. Поэтому для меня немножко он ушел на второй план во всей этой истории. У него один чемпионский титул, один титул MVP финала четырех. MVP сезона он был за год до этого, в 2008-2009 году. И, собственно, он-то попал в All Decade Teams и предыдущего десятилетия, но уже по версии Евролиги. Для меня Навара, вот, наверное, самое яркое впечатление, личное, я вспомню, что когда был единственный сезон Будивельника в Евролиге, сезон 13-14, киевляне попали в группу с Барселоной, и тогда в Киев приезжали там такие люди, там, я не знаю, как Бома Калеб, Линас Клейза, здесь играл Дарюш Лавринович за Будивельник, за Партизан приезжали, там тот же Богдан Богданович молодой, приезжало все ЦСКА, да, с Деколо, с Теодосичем, но приезд Хуана Карлоса Наварро вызывал вот такое какое-то благоговение, которое, знаешь, в 90-х вызывал приезд, не знаю, какого-то там мадридского Реала в футболе, да, там, наверное, СКА Олимпийский, или Ювентуса с Алессандро Дель Пьеро и Филиппо Инзаги, что-то такое. То есть люди, разбирающиеся реально в баскетболе, они шли смотреть на Наварро, они шли посмотреть на вот эту магию, на этот бросок. Это как раз 13-й год, то есть Наварро еще в прайме. И это было, конечно, очень яркое впечатление, очень яркая ночь в Киеве. Тогда Барселона выиграла у Будивельника. Ну, не очень уверенно, но выиграла. И Наварро, не сказать, что блистал в той игре, но забил прилично, раздавал интервью. В общем, вот звезда, понимаешь, вот звезду первого эшелона мы увидели в Киеве. Такого после этого, к сожалению, не было. Но очень яркое, конечно, впечатление. И яркий игрок, который, безусловно, останется в памяти. Но вот он у тебя попал, у меня нет.
Я могу очень коротко свою историю милую о Наварро рассказать. Это 11-й год, чемпионат Европы в Литве. День, мы пошли с коллегами пообедать, как-то зашли в самый простой торговый центр. По-моему, это в Вильнюсе было. Зашли в пиццерию, сделали заказ и обратили внимание, что коллеги тоже журналисты были, чтобы вы понимали, тоже спортивные, что у окна какой-то сидит невзрачный мужчинка с женой, детьми, что-то так как-то там они балбочут себе, гергечут так очень мило, очень так как-то, словно стесняясь того, что присутствие детей, их разговор может вообще кого-то потревожить. И через пару минут мы осознали, что это сидит Хуан Карлос Наварро вместе с женой и с детьми, вот в разгар чемпионата, улучил момент, увидел, что наши заинтересованные мордочки начали вытягиваться в его сторону, так извиняющийся покосился, причем, насколько мы поняли, он извинялся за то, что как бы в нашем понимании он нарушал режим, то есть человек ел пиццу в момент, когда вроде как должен был здорово питаться и держать себя в форме. Но все понимающие заулыбались, обменялись такими кивками головы и сделали вид, что Хуан Карлос Наварро нас больше не интересует. Но тем же вечером Наварро вышел, там очень хорошую игру выдал. Поэтому мы решили, что в принципе всякий раз теперь, когда будем есть пиццу или какую-то нездоровую пищу, будем говорить о том, что это нас надоумил Хуан Карлос Наварро, что если такой человек знает, как правильно питаться неправильными вещами, то и что уж нам-то выпендриваться.
Да, действительно милая история, но да, с Евробаскетом 11 вообще много подобных вещей связано. Ну тогда я останусь в Испании, если мы идем по защитникам, у меня тут сразу будет два выбора вполне понятных, ну пойдем по очередности. Серхио Юль Для меня это, наверное, я вот, у меня нет такого, да, понимания, там, самый любимый игрок, но это человек, вот, игры которого 3-4 года назад, 2 даже, 2-3, вот до разрыва крестообразных связок, который с ним случился, национальная сборная 2 года назад, вот это был человек-праздник, то есть сейчас вот эту роль Факундо Кампаццо выполняет, да, то есть вот они все эти люди в Реале собрались, Кампаццо, Дончич до этого, и вот таким был Серхио Юль на пике, то есть ты включаешь матч Евролиги, и тебе просто достаточно там 3-4 минуты подождать, и Серхио Юль бабахнет какой-то бомбой сумасшедшей с 10 метров с центра поля, я не знаю, там забьет какой-то невероятный мяч, даст какой-то невероятный ассист. Его эти броски просто выносили мозг всем. И, конечно же, сезон 17-18, когда он стал MVP, 16-17, простите, он стал MVP всего сезона, это было вот, это был уровень просто запредельный, исполнительский, при этом Юль, опять же, у нас все десятилетие отыграл в Реале, он двукратный чемпион Евролиги, он был в двух финальных матчах, да, которые Реал проиграл, но тоже, ну, второе чемпионство Юля, понятно, да, это больше заслуга Луки Дончича, но Юль все 10 лет был на высшем уровне, мне кажется. Он один из тех людей, которые вот реформировали Реал. То есть я вот недавно, ковыряясь в своих старых текстах, нашел текст 2011 года, начало, там, где вот рассказывалось о том вообще, как Реал собирается перестраиваться, потому что Флорентино Перес тогда пришел опять в клуб, и они подписали Криштиана Роналдо в футбольную команду. И он сказал, поставил задачу баскетбольному департаменту клуба найти такого же исполнителя в баскетбольном плане. Они этого исполнителя нашли. И он даже попал в наши сборные, но мы сейчас к нему придем. Но вот Юль вместе с этим человеком и с еще одним человеком, который у нас тоже сейчас по подкасту будет немножко дальше, вот они для меня вот этот трехглавый монстр Реала, который абсолютно оживил эту никчемную абсолютно команду, в середине, которая на стыке десятилетий была, которая не выходила по 10 лет в финал четырех, которая ни на что не была годная, и превратил в одного из, наверное, трех-четырех лучших команд всего десятилетия, потому что я, составляя, опять же, сборные, смотря, я пришел к выводу, что это десятилетие прошло по знакам Реала, ЦСКА, Олимпиакоса и Фенербахче. Поэтому Юль, как капитан Реала, как один из капитанов, да, потому что Филиппе Рейс капитан, формально, но как один из лидеров, как лицо этого франчайза, если так можно сказать, он, безусловно, для меня входит в сборную, потому что и яркость он давал, и результат он давал, и эффективность, и, в принципе, вот опять же, вспомнил, где Реал был на момент старта десятилетия, где он оказался. Заслуга Юля в этом колоссальна.
Я выскажу очень крамольную мысль. Для меня Юль всегда был игроком, который держится особняком. Это такая скорость, помноженная на бросок. То есть, да, он раздает передачи, я не спорю, да, он обыгрывает один в один, да, он там делает наступление шире, но в моем понимании это всегда был человек, который очень серьезно, заряжаясь на скорость, имел преимущество, и под него очень большую черновую работу делала вся остальная команда. И в этом плане мне он всегда казался чуточку переоцененным, потому что у него порой заходили просто сумасшедшие броски. И не сказать, что вот он попадет 10 из 10 таких. У него очень часто удавались драйвы через всю площадку от кольца к кольцу, потому что здорово отсекали спиной большие. У него очень умные партнеры, которые, опять же, особенно при Пабло Ласса, это видно, да, каждый занимает свою очень четкую нишу, и каждый выполняет свой объем работы, ну, практически на идеальном уровне. И здесь Юля, особенно после травмы крестовод, это было четко видно, что он с большой болью входил назад, возвращался в игру, очень долго не мог нащупать бросковый ритм, очень долго не мог нащупать вот это вот стартовое взрывное движение. И было видно, насколько важно тем же со слабой стороны, да, снайперам, тому же Кэролу, грамотно одновременно начинать движение, чтобы ослаблять внимание защитников. Ну, в моем понимании, все-таки Юль человек, зависимый больше от физики, нежели чем человек, зависимый больше от генерирования классных идей. И ему очень повезло оказаться вот в этом звездном Реале с ребятами, которые понимают, что окей, я чуточку пожертвую своими амбициями для того, чтобы команда выиграла вот за счет того, что есть такой нестандартный игрок. И где-то я, может быть, свой бросочек отдам или отдам какую-то возможность побыть в центре внимания для того, чтобы он там два раза промазал, но третий там ключевой бросок попал.
Ну, давай тогда я еще останусь уже вне очереди, да, тоже свой пик выскажу, потому что еще один игрок Реала, еще один защитник. Но этот человек, кстати, свое второе чемпионство в этом десятилетии выиграл уже не за Реал. Серхио Родригес, MVP сезона 14-15, очень 13-14, очень яркий исполнитель, и еще один, ну, такой тоже артист от баскетбола, художник, который невероятные передачи раздавал, который тоже вернулся из НБА в Реал и стал одним из авторов этого ренессанса, который случился с командой при уже Пабло Лассо, при Юле, при Родригесе и еще при одном этом человеке. Пока что поддержим его имя в тени, хотя все уже поняли, о ком речь. Вот Серхио Родригеса очень интересно, конечно, карьера получилась, потому что вот он же такой ультимейт шестой игрок, да, то есть он в Реале со скамейки выходил, и потом, перейдя в ЦСКА, со скамейки выходил, и при этом он все равно, ты знал, что когда Родригес на площадке, всегда есть опасность, всегда есть какое-то зерно вот этой гениальности, да, помноженное на невероятное хладнокровие. Потому что я помню свои впечатления, когда Родригес перешел в ЦСКА и заменил Теодосича в команде. Теодосича, который бросал много бросков в клатчах обычно. И я понимал, что, блин, Родригес же один из лучших клатч игроков вообще в Евролиге. Все, ЦСКА, то есть заберет все титулы на всю длительность его контракта. Так не получилось, он провел два сезона в Москве, но один титул таки выиграл. И, в принципе, у него в этом десятилетии получается два чемпионства плюс два финала. То есть такой очень классный джентльменский набор. Добавляем сюда титул MVP сезона целого. И получаем очень неплохой кейс, как по мне. Но, опять же, яркая игра, колоссальное количество нарезок, колоссальное количество позитивных плеев, которые он давал. Для меня Родригес все-таки немножко повыше будет, чем некоторые другие ребята из того же, например, твоего списка. Потому что у тебя ни Родригеса, ни Юля здесь нет. Для меня все-таки вот Реал был вот этой командой, которую я, может быть, немножко выше поставил. Во многом из-за того, что мы вспомним, да, Реал, который проиграл Олимпиакосу в знаменитом финале в Лондоне, да, когда они повели плюс 15, там, плюс 16 проиграли. И эта же версия команды потом смогла перестроиться, выиграть в Мадриде, и потом уже по-другому смогла выиграть и еще один финал четырех, белградский. Да, уже без Родригеса, но Родригес потом свое добрал за ЦСКА. Поэтому и Юлий Родригес для меня здесь такие достаточно очевидные выборы, хотя, конечно, во вторую сборную.
Ну, я Родригеса оставил за бортом, потому что у меня пару человек, в моем понимании, чуть более эффективные, более продуктивные. Все-таки Родригес не человек обороны, и это стоит признавать. Родригес в ЦСКА, на мой взгляд, очень неоднозначные игры провел, особенно когда игры имели ключевое значение, и там, где надо было взять бразды правления в свои руки, Серхио терялся. Более того, получался, даже когда его сдвигали на двойку, это не то стабильное орудие было, которое необходимо было Москве для того, чтобы в полной мере себя реализовывать. Он завязывал игру, но, опять же, это было, как мне казалось, в атмосфере отнюдь не колоссального давления. Вот когда давление оказывалось максимально сильным, и ЦСКА нужен был такой вот лидер, опытный бородатый черт, который мог бы решить, как это делал Спанулис, ну, Родригес на этом фоне, мне кажется, тушевался. По крайней мере, в команде-чемпионе калибра ЦСКА он должен был выглядеть намного-намного ярче. Ну, собственно, то, что он из Москвы уехал, мне кажется, это и подтверждает такой посыл, поэтому, собственно, у меня его и нет в списке ни в одной, ни в другой команде.
Ну, кто у тебя есть тогда? Давай уже закрывая тему защитников.
Так, это мы, получается, переходим на третьего номера. У меня здесь не защитник. Я здесь чистую тройку ставлю человека, которого я не люблю всеми фибрами своей души. Человека, которого я не мог принять и не могу принять до сих пор как баскетболиста. Но я соглашаюсь с тем, что в контексте десятилетия он великолепен в плане продуктивности, он гениален в плане возвращения в баскетбол после всяких проблем со спиной и ногами, он человек, который умудряется делать гибкими обе линии, защитную и линию форвардов, это Руди Фернандес.
Но вот это как раз тот человек, которого я прятал последние несколько минут, да, Флорентино Перес лично настаивал на его возвращении из Портленда, где он тогда выступал, и Реал выдал ему какой-то абсолютно космический контракт. Но вот с появлением двух фигур, да, в Реале, Фернандеса и Пабло Лассо, началась вот эта вот реинкарнация королевского клуба, баскетбольной его части, и мы, собственно, видим ее результаты.
Ну, я бы здесь немножко отмотал чуть дальше. На самом деле, Руди Фернандес как баскетболиста сделал Аида Гарсия Ренесес. Я не знаю, помнит кто из наших слушателей или нет такую команду,
как Хавентут.
Ну,
украинская часть помнит, потому что украинская часть-то помнит, потому что Хавентут с Фернандесом в Киеве выигрывал Кубок Европы ФИБА. И как раз Фернандесу тогда было 22, наверное, года. Он очень ярко выглядел в той команде с Эндрю Бетсом, с Любашем Бартоном. И как раз в Киеве все это происходило. И вот для нашей, для украинской части аудитории точно памятный.
Слушай,
для других, ну, не поручусь.
Вы клевая аудитория, я вам честно скажу, потому что я боюсь, что в Беларуси даже сейчас имя Руди Фернандеса далеко не у всех любителей баскетбола вызовет какие-то ассоциации. Так вот, в тот момент вот Гарсия Ренесес, один из самых умнейших, наверное, испанцев, тренеров вообще вот конца 20-го, начала 21 века, он из этого паренька сделал классного легкого форварда, причем кто-то может даже помнить Руди еще как атакующего защитника. Понятное дело, вся эта история с Жальгирисом, плевки, вся вот эта вот капризная натура, которая постоянно клянчит фолы. Вся эта вредная, да, вот эта вот личность, которая сует свои руки куда попало, ноги куда попало, попадает в соперникам то в глаза, то в иные какие-то выемки на теле. Человек, который не чурается ничем, чтобы, видя, что команда проигрывает, выклянчивать вот эти 3+1, когда в балканском манере руки-ноги разбрасываются в надежде на то, что попадешь в соперники по макушке покажешь, что тебя убивают, и судья свистнет. Все это есть, но Фернандес при этом умудряется тащить, умудряется не бояться ответственности, умудряется, опять же, я вот очень подчеркну этот момент, мне очень нравится то, что он балансирует линию защиты и линию наступления, то есть, да, заднюю и переднюю линию. Надо станет у вас третьим маленьким, надо потянет от фланга внутрь туда мяч, надо переведет с сильной стороны на слабую. То есть человек, который постоянно генерирует на себя внимание защитников, даже просто перемещениями. Смотрите, сейчас ему там уже под 35, сейчас у него уже полностью практически отключенная спина, сейчас у него уже ватные ноги, но при этом он пытается играть троечку, да, медленно, но используя помощь со стороны четвертого номера, особенно если он хороший, подвижный и габаритный, постоянно Руди находит себе пространство для броска и с хорошей кучностью попадает. Мне кажется, это очень большой фактор, учитывая то, что Реал – это команда, где угрожают кольцу все пять. Вот иметь человека с очень хорошим поставленным броском, который со средней, даже продвигаясь не на самой большой скорости, еще видит площадку, может скинуть, постоянно вот с этим минимальным движением, с минимальной скоростью угрожает броском. Это вынуждает сразу двух, а то и трех людей, находящихся рядом, постоянно отвлекаться на вот эту медленную, скрытую угрозу. Вроде бы на получение ты заступишь, помешаешь, да, получить, там, будешь оказывать давление и пытаться спровоцировать перехват. Но он отступает туда ближе к дуге, и ты вынужден за ним выдвигаться. Ты вынужден или говорить, что передаешь игрока, и, соответственно, какая-то смена в защите происходит. То есть человек такой динамит, который взрывает оборону, и все прекрасно знают, что если еще Руди сумеет немножечко вывести кого-то из себя соперников, находящихся на площадке, он будет вот на это место, как на болевую точку, постоянно давить. И вот этот сволочизм многие не принимают, я тоже, меня от этого воротит, но я преклоняюсь перед человеком, что он даже вот такие гадские, гницкие качества умудрился сделать своим оружием, которым побивает соперника.
Два финала у Руди Фернандеса, два чемпионских титула, два финала и шесть финалов четырех в этом десятилетии. Для меня это однозначная первая команда, тоже я тут с тобой абсолютно согласен по всему, что сказано, поэтому думаю, надо уже переходить дальше. Я вот, раз уже заговорили про свингменов, или мы все-таки, давай еще, у тебя, я вижу, еще задние же есть игроки, которых мы не обсудили.
Но это во второй же пятерочке, да, конечно.
А, во второй пятерочке.
Давайте задних закроем, да, здесь у меня...
Да, потому что мы уже просто поговорили про Юлия Родригеса, то есть это моя вторая пятерка, да, по большому счету. Давай тогда уже задними закроемся, потому что Фернандес как раз бросает мостик.
Здесь довольно все быстро, довольно все просто, довольно все очевидно. Я поставлю на тройку маленьких, то есть я сделаю тройку из коротышек, учитывая то, что Лука Дончич в принципе на этой позиции не теряется, даже на троечку его можно перевести. Человек, о котором мы говорили еще с той поры, когда он только-только начал появляться, человек, там, который в свои 16 уже четко выделялся тем, что понимал, куда двигать мяч, понимал, что ему где-то не хватает антропометрии и габаритов, но при этом умудрялся идти в стыки, искать контакты и показывать, что он никого не боится. Но то, что Дончич делает сейчас в Штатах, мы уже это тоже не раз упоминали в подкастах. Для тех, кто смотрел хотя бы два сезона Евролиги с Дончичем, это просто...
Это скучно и вчерашние новости.
Да, типа, ребят, если кто-то из вас хотя бы пару игр в Евролиге смотрел, Дончич умеет играть лучше. В том плане, что он играл в умный баскетбол. Он противостоял умным командам. Ну, извините, сейчас в регулярке такого нет. Нет и близко. И Дончич, я думаю, что еще процентов на 20 апгрейда сделает своего. Вот даже в ближайшее время, начиная с нокаут-раунда. Ну, понятно, что это был уникум. Понятно, что это был человек, который рождается один раз там на 30-40 лет. Понятно, что это человек, который успел за короткое время, там, за несколько сезонов сделать то, что там люди делают десятилетиями, порой к чему идут. Ну, это здорово, что мы его застали. То есть, мне кажется, что очевидно, что это человек, который изменил Евролигу. Просто вот одним своим появлением показал, что вот новая генерация, новый, наверное, формат задних игроков, которые вот задавались еще по Полукасам, Планиничам, которые и Зоран, да, которые 2.0, которые переходили с позиции 1.2, которые бросали, которые отдавали, которые регулировали игру, вот это уже следующая опция, это еще человек, который становится 1.2.3 по европейским меркам.
Ну, мне тут нечего добавить, на самом деле, кроме того, что это действительно феномен. Чемпион Евролиги 2018, MVP финала 4, MVP сезона, то есть все награды он собрал. Финал 4 у него еще один был до этого за год. Там он, кстати, не так ярко себя проявил, но это уже не имеет особого значения. Лука Дончич. У меня, кстати, он попал во вторую пятерку, и я его так уже всунул на 4 номера. Ну, он же на всех позициях, в принципе, умеет играть, кроме центра, поэтому... Поэтому так, для позиционности. У тебя еще защитники, я вижу, есть.
Да, у меня...
В том, что мы не обсудили. Поэтому я уже предлагаю закрыть защитников, и потом у меня еще будет один винг, и потом уже перейдем на передних.
Ну, я взял пару, которая закроет слабости друг друга. То есть человек, который не умеет защищаться, но гениально отдает Милош Теодосич, и человек, который брал титул «Мистер Замок» несколько сезонов подряд, Димитрис Диамантидис. Ну, Димас, это понятно, да, человек Панатинаикос, человек-легенда, человек, который умудрялся выиграть сердце практически любому сопернику, в которого вцеплялся, паук, который длиннющими руками выкатывал мячи из рук соперников, даже если они его держали руками, ногами и прочими частями тела, с хорошей трешкой, с пониманием, с упорством. Ну, вот человек, которого вы хотите иметь в своей команде при любых раскладах. И Милош Теодосич, ну, понятно, все гении немножко с бзиком. У Милоша этот бзик проявлялся каждый раз, когда ЦСКА начинал проигрывать финал 4, и Теодосич успешно этот самый ЦСКА топил, хотя при этом мог выдавать сезоны просто феноменальные. Человек, который умудрялся спать на площадке, потом просыпаться, знаете, как Соня из «Карловской сказки», которую поливали чаем, она потом сама поливала из любых позиций, затаскивала ЦСКА на вершину, и вот когда там буквально один шаг оставалось сделать, вновь превращался в Соню. Но я рад, что Милош выиграл, я рад, что баскетбол с его появлением на площадке раскрашивался яркими красками. Очень здорово, что потом он превратился в лидера, полноценного лидера сборной Сербии, раздавал там пичку матери не хуже, чем Джорджевич всем своим партнерам. Мне радостно, что вот сейчас, вот если бы они оказались в одной команде, хотя бы даже виртуальной, да, в каком-нибудь симуляторе баскетбола, у меня была классная линия, линия с клевой защитой, линия с классной организацией транзишена, два человека, которые умудрялись бы делить мяч между собой, и мне кажется, это была бы самая сбалансированная задняя линия десятилетия.
Диамантидис у нас закончил карьеру в сезоне 15-16, он успел выиграть один чемпионский титул в 2011 в этом десятилетии, когда Панатинайкос обыграл достаточно уверенно Макаби в финале. Диамантидис был шестикратным Defensive Player of the Year, но всего один раз в этом десятилетии эту награду получил, но тут уже просто стали давать другим людям, и не совсем заслуженно. Ну, например, в 12-13 сезоне Стефан Ласме был тупоем, который играл с Диамантидисом в одной команде. Но это уже немножко другая история. Ну, Диамантидис, конечно, легенда. Я все-таки его не включил, потому что для меня все-таки его прайм — это то десятилетие и начало этого. То есть последние годы он уже так докатывал. И опять же, у Панатинайкоса случилась та история, которая случилась у Барселоны. Они перестали выходить в финалы четырех в принципе после ухода Желька Обрадовича. Поэтому немножко для меня, опять же, вот в моем списке, там, где титулы в приоритете, Диамантидис ушел. Теодосич — это такой, скорее, персональный пик, потому что, ну, при всем том, что невозможно не восхищаться Теодосичем, я его все-таки немножко недолюбливал и, наоборот, даже где-то радовался тому, что они проигрывали всегда. И радовался конкретно тому, что сам Милош всегда вот топил команду, как ты говоришь, особенно вот стамбульский финал в 17 году, когда он просто взял мяч и стал бросать какие-то невероятные броски, ничего не залетело, на контрасте с этим Спанулис попадает пару трешек, и все, Олимпиакос выходит в финал. Но при этом сложно спорить, что вот вклад Теодосича в популяризацию, наверное, даже так смело можно сказать, Евролиги, вклад в то, что вот это смотрят, это смотрибельно, это круто, это зрелищно, у него очень большой. Поэтому сложно спорить. Да, вторая сборная для меня как бы тут тоже выглядит достаточно компромиссным вариантом. Тогда я уже, чтобы закрыть вообще историю задних линий вингов, мой третий номер во второй команде — это Богдан Богданович. Потому что у него-то, в принципе, не такой внушительный кейс трофейный. Всего одно чемпионство и один финальный матч. Но при этом Богданович дважды в этом десятилетии выигрывал награду лучшему молодому игроку. Причем в двух разных командах. Как игрок Партизана и как игрок Фенербахче. И затем, конечно, вот вообще вот этот рывок Фенербахче в 17 году, который вы уже могли слушать на Спортхабе, как мы это обсуждали. Все это происходило уже на наших глазах. То есть все подкасты есть в архивах, можете послушать. Он, конечно, внушительный. И Богданович выглядел самым цельным игроком той команды в атакующем плане. Вот из задних игроков, да, к передним мы сейчас еще придем. Но вот из задних он выглядел просто блистательно. Особенно в финале четырех, когда весь Фенер выглядел как настоящий оркестр. Но за этим не нужно забывать, что и до этого Богданович был очень высокого уровня игроком. И даже в Партизане, где он был молодой, вот он как раз когда приезжал в Киев, уже было видно, что он набирает обороты. Его после этого выбрали на драфте. Поэтому для меня вот он действительно один из лучших третьих номеров. Особенно в эпоху, когда третьи номера тоже, они перестали быть, да, там условными Викторами Хряпами и Андреями Кириленко, и даже Костасами Папа Николау, и больше все сдвинулось вот в сторону Фернандеса, в сторону того, что нужно отдать, нужно где-то разыграть, нужно и забить, не забыть при этом, а не просто стоять в углу и ждать скидку. И вот Богданович в этом контексте для меня эту эпоху немножко символизирует, то, что его Желька Обрадович наделил подобной ролью, наделил полномочиями, и он в этой роли расцвел, раскрылся и вот уехал в НБА, и сейчас там выглядит просто блестяще.
Ну вот как интересно воспринимается баскетбол, потому что Богданович изначально я видел как двоечку, да, допустим, Хряпу, его функционал под четверку был ближе, но вот насколько границы сейчас стираются, и в принципе, если так посмотреть, функционал за последние 10 лет изменился. Очень любопытно, вот, кстати, на этих примерах и наблюдать. Тот же Ян Весело, да, который сейчас 4-5 поменял. Тот же, да даже Данила Галинари. Вспоминайте, там уйма примеров есть, когда мы меряем игроков, условно, вот если десятилетие 2009-2010 годом и нынешними временами, сейчас некоторые посылы даже удивительно воспринимаются. И ты думаешь, ну как же так, того же Богдановича, да, там сейчас определять на тройку, хотя врывался он в Евролигу как такой наглый 2, причем изначально заряженность на кольцо в нем было больше, чем вообще чего бы то ни было. Так что вот тоже, кстати, интересная тема для подкаста, на эту тему порассуждать и посмотреть на трансформацию игроков, причем даже отдельно взятых игроков в рамках там двух, а то и трех амплуа сразу на площадке. Ну а что касается персонально Богдановича, я, по-моему, никогда не скрывал, что, в принципе, один из моих любимейших игроков, поэтому здесь я субъективен, просто покиваю, что это хороший выбор в команду.
Давай тогда перейдем к передней линии. Потому что, ну, у меня один большой получается все, потому что Лука Дончич у меня на 4 в моей второй сборной, посему остается 3 больших. Но я начну вот давай с того выбора, который у нас с тобой совпадает, и совпадает единогласно. И для меня это вообще как бы очевидная первая сборная всего, чего можно за эти 10 лет, потому что это самый титулованный игрок Евролиги в истории турнира, не только десятилетия. Кайл Хайнц, единственный игрок Евролиги, выигравший 4 чемпионских титула. Все эти 4 чемпионских титула он выиграл в этом десятилетии. Более того, он единственный американец в истории турнира, выигравший эти 4 титула. 2 титула с Олимпиакосом в начале десятилетия, сезона 11-12, 12-13. И 2 титула с московским ЦСКА, последний вот совсем недавно, в прошлом сезоне. И один в берлинском финале, который мы уже упоминали. Помимо этого, собственно, Хайнц у нас имеет 2 титула лучшего игрока защитного плана, сезон 15-16 и 17-18. И, конечно же, бесчисленное количество финалов 4-х. И 4 чемпионских титула. У него ни одного поражения в финалах нет. Помимо всех регалий, конечно, мы же говорим о том, что Кайл Хайнц – это человек, чье легаси в европейском баскетболе, наверное, навсегда останется как человек, который полностью трансформировал наше представление о позиции центра. Потому что человек с ростом 198 сантиметров стал центровым, номинальным в главной команде Европы, да, ну, в одной из главных команд, в самой богатой, в самой статусной. И эта команда побеждала с ним, и он был лицом этой защиты, лицом того, насколько могли тренеры крутить и вертеть этим всем процессом. Поэтому у меня только восторг по поводу Кайла Хайнца, по поводу его человеческих качеств, потому что удавалось с ним пообщаться, перекинуться, по поводу его джентльменского поведения на площадке. Ну, а то, какой он игрок, тут, я не знаю, об этом реально можно писать статьи, отдельные подкасты и большие книги, потому что его трансформация, его влияние на трансформацию европейского баскетбола, вот так будет корректнее сказать, только одно оно должно вносить его в эту символическую сборную десятилетия. Добавляем к этому 4 чемпионства и получаем, ну, абсолютно невероятный и абсолютно undeniable кейс.
Кроме того, он изменил отношение американцев к Евролиге, потому что очень много интересных текстов писал, видео снимал, блог делал. Он лидер профсоюза игроков Евролиги, который также очень серьезно, мне кажется, все-таки начал
его
влиять.
Его идея, да, была.
Да, на Жорди Бертомео и компанию. Меня всегда восхищало то, как он продолжает работать над собой, потому что вроде бы сильные стороны Хайнца мы знали еще со времен его выступлений в Германии. Но человек, который умудрился втрое практически поднять результативность бросков с линии штрафа, это такой, знаешь, привет Шакилу Анилу. Человек, который, на котором раньше могли фалить вообще без особых проблем, через там 5 лет превратился в вполне себе неплохого исполнителя штрафных бросков. Человек, который, ну, наверное, образцовый бокс-аут, да, ты упоминал 198 сантиметров, но то, как он работает спиной, просто пример для подражания. И, в принципе, его бойцовские качества, то, что он постепенно становился лидером раздевалки и капитаном того же, да, одного большого клуба, второго большого клуба, говорит о том, что и вправду это уникум для европейского баскетбола, и это такой человек, который в принципе не видит аналогов, которому сложно в принципе подобрать какой-то аналог в новейшей истории турнира.
За Бамберг начинал выступать Хайнц, это тоже важно напомнить. 2 сезона в Олимпиакосе, 2 чемпионства, и перешел он в ЦСКА. Да, и стал капитаном этой команды. В общем, я тут даже, я не знаю, что уже добавить. Ну, Кайл Хайнц — это человек, которого не уважать просто невозможно. Поэтому он и в моей, и в твоей сборной однозначно есть. И тебе слово передам, дальше уже выбирай.
У меня все очень просто дальше. Хайнца мы выбрали, я закрою первую пятерку Экпиюда. Еще один мой любимейший баскетболист. По-моему, я всем уже в уши написал восторгом от того, как он закрывал позиции со второй по пятую во времена своего выступления в Фенербахче. То, как он помогал Желька Обрадовичу строить защиту и умудрялся двигаться по вертикали, причем реально двигаться, здесь я имею в виду физическое перемещение из-под кольца наверх, вот с вертикальными, горизонтальными перемещениями, с ускорениями с места, движение параллельное, блок, то есть, ну, в моем плане это был эталон просто защиты, то есть человечище, который умудрялся в защите делать все, вот просто абсолютно все. Надо на периметре против маленького, не вопрос. Надо играть после размена, не вопрос. Надо сопровождать под сильную руку без проблем. Человек, который умудрялся интенсивные и длительные отрезки, в отличие от того же Саши Кауна, да, который здорово играл в защите, но ему через 2-2,5 минуты нужна была пауза, потому что он длинные интенсивные отрезки не играл. В отличие от того же Майка Батиста, который любил физически плотный контакт, на разрыве уже испытывал определенные проблемы. Юда — это человек без слабых мест в защите, и меня всегда очень восхищало то, как он адаптировался к европейской культуре, с каким он уважением относился к европейской, к турецкой культуре. Слушайте, человек, который умудрялся играть в снежки с Желько Обрадовичем, это просто восторг и восхищение, и то, как Юда, в принципе, превратился в несущую конструкцию всей вот этой звездной команды. И, казалось бы, человек, поигравший в NBA, мог бы и пренебречь, мог бы, наверное, и статус себе посерьезнее потребовать. Но именно он задавал тон в защите и показывал, что работая в защите, можно превратиться в звезду. И этой звездой, вот блеском этой звезды, затмить всех остальных на площадке. Для меня это большущее достижение, потому что очень редко в Евролиге ребят, которые проделывают черновую работу, уважают на уровне там первой сборной, MVP или какого-то там статуса топ.
У меня Юду был, вернее, есть во второй пятерке центровым. Для меня, я об этом всегда говорю во всех подкастах и говорил это еще в 2017 году со стамбульского финала. Для меня перформанс Юду в этом финале четырех — это, наверное, самый доминирующий перформанс от одного игрока, который я видел на обоих частях площадки в течение там 2-3 дней. То есть Юду, вот эта фотография знаменитая, этот скриншот, когда он стоит в черных очках и смотрит на полуфинал, который происходит, или матч за третье место шел, и он зашел в зал, и его показали на большом экране, и зал просто так взорвался, что финал после этого можно было не проводить. То есть Юду доминировал даже во всем, в одежде, в том, как он выглядит, ну а на площадке это была просто феерия. Защищал, блокировал, защищался на всех пяти позициях. Просто феноменальный на самом деле игрок, который, да, действительно приехал в Европу в статусе еще одного проекта, который нужно реформировать, так же, как и реинкарнировать, вернее, так же, как и Ян Веселый, потому что Юда у нас драфт-баст, кто забыл, да, и по большому счету не сложившаяся карьера в НБА, и все вот эти моменты. У Юда в итоге получилось одно чемпионство в Евролиге, один финальный матч и титул MVP финала четырех 2017 года, что, в принципе, как ты уже сказал, очень нетривиально звучит, да, потому что игроку центровому, игроку со статистикой там меньше 10 очков в среднем за игру дают такой титул, потому что доминирование Юдо в те конкретные 3 дня в Стамбуле было просто космическим. Я помню, он проходил мимо меня уже с титулом там через миг-зону, и вот эта энергия, она просто даже оставалась уже после финальной сирены, через час. Это было нечто. Поэтому я с тобой согласен по поводу Юды на все 1000%.
Ну и мне остаются две позиции закрыть. 4-5 во второй сборной. Я буду краток здесь. Первая, четвертая позиция — это Филиппе Рейс, капитан Реала. Человек, которого просто колоссально недооценивают. Я всегда смеюсь, когда вспоминаю, как Лев Тигай, да, коллега наш российский из Спортэкспресса, всякий раз перед началом каждого сезона или перед началом каждого топ-турнира, куда Рейс уже приезжал в почетном возрасте, Филиппе хоронило. Потом человек, который отыграл там по 8, по 10 минут в каком-то определенном ключевом матче, выходил на 16, на 18, собирал все ключевые подборы, ставил все нужные спины и начинал два транзита, которые меняли игру. Сейчас, понятное дело, что здоровьица уже не то, но еще вот 2 года назад, даже при всех тех годах, которые висят за плечами у Рейса, это был колоссально полезный игрок. Я обожаю людей, вот, которые пашут в черную и умудряются оставаться максимально эффективными, и не тянут при этом, не требуют какого-то, да, внимания дополнительного. То есть я там отвоевал подбор, снял, я помог вам отбиться в защите, соответственно, в атаке там засуньте мне мяч, потому что я же получил это право, отвоевал его. Нет, человек вполне себе осознает роль, что в команде хватает Галиадоров. Моя задача небольшая, моя задача маленькая, но она выполняется с колоссальной эффективностью. Плюс влияние Рейса на Реал, вот эта культура, которую он несет, вот это вот, наверное, королевское харизма, которая присутствует, мне кажется, в нем она отражается, и просто его присутствие на скамейке — это как присутствие Фрагиско Салвертиса в Панатинаикосе. Это вот тоже плюс 10% к стрессоустойчивости любой команды. Ну и умнейший четвертый номер, прекрасно осознавал, что теряет скорость, прекрасно осознавал, что теряет прыгучесть. Очень грамотно использовал те 5 фолов, которые у него были. Всегда выходил, если ему давали задачу вынести, да, вырубить как-то игрока соперников, он умудрялся всякий раз в борьбе за мяч отоваривать этого человека по рукам так, что в следующий раз никто уже на кольцо эти ладошки не выносил. Так что для меня Рейс — это вот такой действительно Эль Капитано.
Да, тут сложно спорить. Я вот, видимо, из тех, кто его немножко недооценил, да, потому что титульный кейс у него, в принципе, такой же, как и у коллег из Реала, которых мы уже называли, 2 плюс 2, 2 чемпионства, 2 финала, но действительно он был очень важным игроком все эти 10 лет, и человек, который связывает эпохи, человек, которому будет 40 в следующем году, а вот уже действительно, уже и Кальдерон заканчивает, и Пау Гасоль заканчивает, хотя еще не факт, да, но вот Рейс остается последним из магикан того золотого испанского поколения, и только позитивные слова про него, но я все-таки немножко его поставил ниже. Давай тогда уже закрывать, я буду тогда заканчивать. У меня человек из первой сборной, который на четверке войдет. Ну вот сложный был выбор, потому что где-то там хотелось и Яна Веселы поощрить, может быть, занизить команду, но занижать уже было, в принципе, некуда, опять же, с Кайлом Хайнсом на центре. Поэтому я пошел достаточно просто. Георгиос Принтезис для меня, опять же, наверное, самый памятный момент десятилетия — это его бросок в Стамбуле в 2012 году, который прибил ЦСКА. И, ну, это, наверное, самый большой апсет за 10 лет в финалах четырех, которые мы видели. И Принтезис после этого броска, он-то был вообще достаточно средним игроком, если так вспомнить, на входе в эту декаду превратился постепенно в еще одного лидера Олимпиакоса, которого в какие-то моменты даже боялись на уровне со Спанулисом, потому что понимали, что вот большой бросок этот человек забьет в любой непонятной ситуации. Так он забил, по-моему, в 2015 году была эта серия с Барселоной у них, когда он забил в четвертой игре победный бросок с сиреной и вывел команду в финал четырех. И сколько больших мячей забил Принтези за эти годы, сказать сложно. И опять же, вот этот нетривиальный стиль, тоже особенный бросок, но помимо с ним прекрасная эффективность, прекрасная работа на подборе, командность, культура, о которой ты упомянул в контексте Рейса, к Принтезису тоже применима. И вот тоже очень высокий уровень все эти годы он держал, и я считаю, что как раз вот он остался одним из немногих таких чистых четвертых. Да, его переводили на пять уже ситуативно в последние годы, но вот как раз как четверочка он, наверное, стоит многого, и для меня вполне себе очевидный выбор, потому что в этом десятилетии Принтезис был крут, моментами был очень крут.
У меня пятерка вообще здесь не складывается. То есть у меня на 5-м номере, кроме Принтезиса, еще Янис Бурусис и Майк Батист. Вот, честно говоря, у меня любовь к Большому Мази из Панатинаикоса, она была безграничная, но вот ровно до того момента, как мой белорусский Вова Веремеенко не начал на пятерке возить его в матче против Панатинаикоса. Вова, который чистая четверка, начинал вообще тройкой и умудрялся Батиста просто в порошок перемалывать, и, наверное, в тот момент тот самый звоночек прозвучал, когда ты развенчиваешь какой-то культ личности. Хотя, опять же, мне Батист был всегда очень симпатичен и по заряду, и по активности, и по готовности идти в контакт. Но, опять же, работа в площадке для него всегда была очень больным местом. Йоанис Бурусис, вечно недооцененный, вечно стабильно умудряющийся вот эти полукрюки засовывать в кольцо, наверное, по той же какой-то невероятной траектории, по которой сгибается его невероятный нос. Человек, который готов без перерыва по 30-35 минут вкалывать на площадке. Принтезис, который, в принципе, андерсайз для центра. Принтезис, который, в принципе, не укладывался в ту систему, в которой он начинал. Вот, собственно, о чем ты сейчас говорил, да, что он входил как ну, не самый котирующийся большой, не укладывался в ту систему, которая была в Евролиге, когда, опять же, тот же Батист, тот Никола Вучич, Софос Хартианитис, да, тогда действительно крушащие большие присутствовали под кольцом. Ну, Не знаю, мне как-то вот не получается выбрать, сделать однозначный выбор, или там мне надо Крстича вспомнить и сюда в пятерку эту символическую включить. Вот такого выбора, чтобы сердце лежало, у меня нет, ну никак. Поэтому я бы разделил вот эту вот номинацию между этими тремя ребятами, Бурусис, Батист, Принтезис. Здесь уже в зависимости от того, какие критерии выбирать, либо там по победности и фантастичности попаданий, как Принтезис, либо по влиянию на какой-то отрезок Евролиги, это, конечно, Майк Батист, потому что тот Панатинайкос, мне кажется, был одним из самых сбалансированных вообще за все время существования Евролиги, и люди настолько здорово друг друга понимали, да, вот это взаимопонимание, существовавшее там, опять же, если чемпионский, там, вспоминать и Шишкаускас, и Диамантидис, и тот же Албертис, очень-очень классная защитная составляющая, защитная доминанта Обрадовича, она прослеживалась в действиях каждого парня. Ну и Брусис, который никогда не играл в таком уж топ-топ-клубе, Брусис, который сам всегда себе тарил путь к хорошему контракту, путь к признанию, путь к хорошей статистике, путь к символической пятерке Евролиги по итогам сезона, одной работоспособностью, наверное, восхищал. Так что я бы вот все-таки эту номинацию, если вы позволите, как каждому по 33,3% десятых процента отдам.
Ну, я про Бурусиса вспомню, что его, конечно, сезон за Басконию, когда он в обрамлении Дариуса Адамса и Майка Джеймса просто вот втащил эту команду, достаточно среднюю, финал четырех, это казалось вот таким вот чем-то олдскульным, попахивало, знаешь, таким партизаном 2010, вот что-то такое в этом было, потому что реально команда была, ну, такая себе. Но Бурусис просто невероятный сезон выдал, он тогда попал в первую пятерку, он тогда должен был, наверное, быть MVP всего сезона, но Баскония не ЦСКА и не Реал, ну и плюс Нандо Деколо, конечно, был тогда космический. Майк Батист, это все-таки у меня так еще из баскетбольного детства, если можно сказать, но действительно сложно спорить с тем, что Панатинайкос, вот тот, который выиграл тогда у Макаби, он был очень-очень сбалансированный. Юный Ник Калатес, выходивший из баночки и так далее и тому подобное. Антонис Фоцис, из тех, кого ты не назвал. Но, в принципе, да, тут, ну, это твой выбор. В общем, да, мы так закончили, наконец-то, с пятерками. Я еще раз назову. Первая команда, команда А от Дмитрия Герчикова. Василис Спанулис, Хуан Карлос Наварро, Руди Фернандес, Экпи Юдо и Яннис Бурусис, Майк Батист, Георгис Принтезис по 33%. Команда 2. Милош Теодосич, Димитрис Диамантидис, Лука Дончич, Филипп Рейс и Кайл Хайнс. Мои две команды. Василис Спанулис, первая команда. Василис Спанулис, Нандо Деколо, Руди Фернандес, Георгиус Принтезис, Кайл Хайнс. И вторая пятерка. Серхио Родригес, Серхио Юль, Богдан Богданович, Лука Дончич и Экпи Юдо. Был какой-то игрок, вот так, если коротко, совсем уже завершать, это всегда интересно, я знаю, слушателям, который у тебя вот последний за бортом остался.
Ох, такому вопросу надо готовиться, знаешь, честно тебе скажу.
Ну, я вот тебе назову трех игроков, которых у меня вот, они были рядом у меня. Во-первых, конечно же, это Костас Лукас, потому что это человек, у которого единственный игрок с тремя чемпионскими титулами в этой декаде, потому что он был в Олимпиакосе, в том самом, да, еще молодым таким мальчиком на побегушках, но он был в той команде. И потом в Фенере он уже был такой большой константой, одним из важнейших игроков, но все равно немножко, мне кажется, не дотянул с Лукас, хотя у него резюме 3 плюс 2, и он как раз лицо, тоже лицо десятилетия, одно из лиц десятилетия. Теодосича мы назвали в твоей пятерке, он у меня немножко не дотянул. И Ян Веселый, потому что Ян Веселый, да, вот так же, как и Юдо, он на год позже, да, выдал тот уровень в прошлом сезоне, который давал Юдо стабильно в чемпионском сезоне Финера, он стал MVP, но вот по Веселый, так же, как и с Деколо, есть опасения, что прежнего Яна Веселый мы уже не увидим, травмы просто не пощадили его сейчас, и... Но это уже к следующему десятилетию скорее разговор. И, наверное, Кори Хиггинса я бы еще упомянул, потому что тоже такой игрок, приехавший без особого статуса в ЦСКА, такое, казалось бы, low-by-low подписание, а в итоге человек стал абсолютно ключевым элементом, особенно вот в прошлогодней команде у Итудиса. Сейчас перешел в Барселону, зажигая, два чемпионства взял. Был очень важен в своей роли, очень стабилен, но немножко вот не дотянул вот по, им, компактности. Как для меня вот эти вот три человека, Слукас, Весело и Хиггинс, для меня остановились рядом.
Ну, я признаю, что я всячески пытался в этот рейтинг протянуть Николу Вуйчича, который бы мне пятый номер бы закрыл в второй команде безо всяких проблем. Хоть Саша меня и убеждал, что все-таки надо придерживаться правил и все-таки оставить его на прошлое десятилетие. Вы знаете, наверное, вот немножко весело было бы жалко, конечно, терять. Но в целом, я думаю, что практически все. Всех, кого я хотел, я назвал. У меня нет таких ребят, о которых я бы сожалею. Возможно, где-то все-таки хотелось бы увидеть Рамонуса Шишкаускаса. Потому что он успел в двух разных командах с разными системами поиграть, быть довольно полезным, быть довольно влиятельным игроком, умудряться при этом оставаться невероятно стабильным, невероятно спокойным. Ну и, насколько я понимаю, при не самой большой звездности он очень большую пользу приносил своему коллективу.
Ну, три сезона у Шишкаускаса в этом десятилетии у ЦСКА, и первый как раз 9-10 получился достаточно мощным, когда они были в финале четырех. Потом был этот знаменитый сезон 10-11, когда они не вышли из группы, и получилось, да, такой пустой сезон абсолютно, и 11-12 уже получше. Но давай вспомним, кто не забил тогда штрафные в Стамбуле, которые привели к победе Олимпиакос?
Ну, всех бывает, слушайте.
Ну, это так, знаешь, это тоже вот такое воспоминание. Понятно, что это не девальвирует памяти о Рамонусе Шишкаускасе как о доминирующем вообще баскетболисте и очень крутом и однозначном чемпионе и важнейшем факторе чемпионского Панатинайкоса и чемпионского ЦСКА. Но если брать это десятилетие, то вот такой вот нюанс.
Ну, в принципе, мне кажется, что получилось довольно справедливо. Так, даже если посмотреть, переоценить все, что мы назвали, ну, с большего, и если оценивать не только результаты, но и вклад в игру, и то, как люди старались, скажем так, своими действиями изменять отношение к баскетболу европейскому как игре, то получилось все вполне себе пристойно.
Да, я очень доволен, на самом деле, тем, что у нас получилось. Мы за счет несовпадения мнений и отсутствия необходимости сводить все в две пятерки обсудили, на самом деле, очень много важных и знаковых, даже, я бы сказал, игроков для этого десятилетия. Мы постарались дать максимально цельную картину. Ну, вы, в общем, если у кого есть желание, пишите свои символические хотя бы пятерки в комментариях. Можем поспорить по поводу включения или не включения тех или иных людей. Возможно, мы кого-то вообще забыли. Хотя тут, конечно, ну, не знаю, Дима там меня дразнил Анте Томичем сегодня с утра. Но обошлось без него, но мы его вспомним, конечно же, в этом подкасте. Без него это десятилетие Евролиги для нас, как для журналистов, не может быть полноценным. Скажем так, в общем-то, постарались мы подвести свои итоги сборной десятилетия. Евролига, опять же, повторюсь, сейчас в процессе выбора. Они еще номинируют игроков, потом будет голосование, и потом уже будет какой-то итог, который сольется в их десятку лучших игроков. Но у нас уже своя десятка есть, поэтому у каждого из нас десятка есть. Но по итогу где-то 14, получается, игроков мы выбрали для того, чтобы помянуть 2010-е уходящие в Евролиге. Дим, тебе большое, огромное прям спасибо за этот подкаст. Я думаю, наши патроны, в первую очередь, которые получат ранний доступ к нему, ну и будут тебе благодарны. Ну и вся основная лента тоже потом скажет большое спасибо и лайком проголосует.
Вам огромное спасибо. Всегда рад присоединиться. Надеюсь, что в скором времени обязательно услышимся вновь.
Это был Александр Прошута, Дмитрий Герчиков. Символическая сборная Евролиги. Десятилетия 2010-е заканчиваются, но мы никуда не уходим. Мы продолжаем для вас записывать подкасты. Следите за обновлениями. В ближайшие дни, недели будет еще до Нового года. Еще много очень всего. Планов хватает. Ну и обязательно поддерживайте нас на Патреоне, patreon.com/sporthub. Подписывайтесь в соцсетях. Не забывайте про нашу третью ленту Sporthub Lifestyle, где выходят подкасты про кино. Там они тоже достаточно регулярные. В общем, оставайтесь с нами, следите за обновлениями. Всем спасибо и всем пока.